Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! Голосом Деда Мороза говорю я, меня зовут Александр Ананьев, и ближайший час здесь, на Светлом радио, радио «Вера», я буду задавать вопросы. Вы услышите много прекрасных, увлекательных, мудрых ответов. А чего вы не услышите, друзья мои, так это вы не услышите сегодня смеха в вопросах неофита. А знаете почему? Потому что смех мы сегодня и будем обсуждать. На мои плоские и неумные вопросы согласился дать свои мудрые ответы мой дорогой гость, иеромонах Андроник Пантак, руководитель просветительского центра Московского Сретенского монастыря. Добрый вечер, отец
Андроник. Добрый вечер, Дедушка Мороз.
Да вот, я крестился не так давно, и раньше у меня было какое-то ровное, и в общем, в целом, цельное, понятное отношение к Деду Морозу. Сейчас я к нему отношусь уже так, с некоторым сомнением, а по-православному ли это вообще верить в Деда Мороза, хорошо это или плохо? Уж не лучше ли обратиться к святителю Николаю, если...
Вот, кстати, очень хорошо, что мы с этого начинаем, потому что вообще вся тема, которую мы сегодня будем обсуждать, тема про смех тоже, да, она связана, мне кажется, с одной очень важной темой, которую мне приходится постоянно сейчас в последнее время проговаривать с беседами, на беседах с людьми, и в личных беседах, и в общих. Мы очень часто, знаете, как ставим вопрос, а вот правильно это или неправильно? А вот хорошо это или плохо? И мы таким образом себя загоняем в очень странную ловушку. То есть, смотрите, какая штука. Если человек размышляет в категориях «хорошо» и «плохо», да, то если ты поступил плохо, значит, ты плохой. Как-то мы об этом говорили, да? Вот. А плохой значит что? Значит, виноват. Чувство вины, оно всегда отключает у человека радость. Когда у тебя отключается радость, после этого наступает печаль, после этого наступает депрессивное состояние, после этого наступает уныние. То есть это вот четкая цепочка. Но если я поступил хорошо, значит, я какой? Я хороший. Значит, если я хороший, значит, я молодец. Если я молодец, появляется тщеславие, появляется гордыня. После тщеславия гордыня обычно приводит к тому же самому унынию. То есть, понимаете, вот что бы я в этой ситуации не решил, все в итоге приведет к какому-то печальному результату. А все эти категории можно и нельзя, они же тоже такие коварные, да, потому что все, что нельзя, все хочется. Да, не думайте сейчас про большого белого слона. Вот. Запрет любой, он всегда хочется. А ощущение, что ты что-то должен, и что-то вот ты вот обязан делать, оно всегда убивает, если вот, допустим, чувство вины убивает радость, то чувство долга, оно очень часто убивает желание. Потому что вот представьте, что вы там, у вас есть 100 тысяч рублей, и вот у вас есть возможность и желание подарить их своему другу лучшему. Как вы будете себя чувствовать? Ну, понятно, что вам будет так хорошо, радостно. А вот представьте, что вы эти 100 тысяч рублей должны этому другу. А еще представьте, что их у вас сейчас и нет, этих 100 тысяч. Вот какие у вас будут чувства? Насколько часто вы захотите с ним пересекаться? Очень сложная ситуация.
Я понимаю, о чем вы говорите, но с другой стороны, не в плане того, что я с вами не согласен, конечно же, я согласен, в плане просто уточнить. Угу. А все равно мы должны критически как-то относиться. Даже нет, не так, не должны. Вы должны, слово плохое. Я хочу критически относиться ко всему. Угу. Раньше я с любопытством читал гороскопы, например. Угу. Сейчас не то, чтобы я себе запрещал, Александр, не тяни руку к гороскопам, тебе нельзя, как православный. Да ну нет же. Я просто знаю, что это такое, и у меня к этому абсолютно ровное... Ну, если кто-то там верит в эти
хотите
гороскопы,
я вам расскажу,
пожалуйста.
Почему вы не читаете гороскопы?
Ну, хорошо, мне будет любопытно.
Ну, смотрите, просто какая вещь. Вот для нас эти категории, там, хорошо и плохо, должно и не должно, они помогают нам ориентироваться вот в этом вот мире духовных законов, да, где ты вот туда проникаешь, и ты теряешься просто, а как поступать, а как жить, да, и тебе говорят, это белое, это черное. И ты вначале как бы, ну, тебе хорошо, ты начинаешь опираться на эти понятия, начинаешь как-то балансировать, начинаешь с советом, с помощью как-то опытно познавать эту духовную реальность. Но к какому-то моменту эти категории, они становятся ненужными. Они такие подпорки на самом-самом начальном этапе жизни. То есть просто сориентироваться, чтобы тебе не казалось, что вокруг хаос. А дальше, мне кажется, очень важно переходить к новому этапу взрослости. То есть надо взрослеть в какой-то момент. И вот это взросление, как это сделать, как к этому прийти, мне кажется, очень хорошо рассказывает апостол Павел. Он в одной своей фразой полностью сметает вот эти категории, в которых мы часто живем: что можно и что нельзя, что должен и что не должен,
дайте
угадаю, что хорошо и что плохо.
Люби и делай, что хочешь. А,
это блажен Августин. А у апостола Павла есть такая замечательная фраза. Он говорит: «Все мне можно».
И ну, вот то же самое, в принципе.
Ну да, да, да. То есть, по сути, это то же самое. И он говорит: «Все мне можно», и он убирает эти категории. Но нам же, вот мы очень боимся от них отказываться, потому что мы теряемся. Мы сразу как вот как слепые щенята такие: а где тогда плюс, где минус, да, куда стремиться? Так вот, апостол Павел, будучи очень классным и педагогом, и психологом, то есть у него очень много всего, вот, ну, настолько глубокого, вот он, будучи прекрасным психологом, он, отбирая у нас эти понятия о том, что хорошо и плохо, о том, что должно и нельзя, он нам дает новые. Он говорит: но не все мне полезно. И вот у зрелого христианина, может быть, не до конца формулирует, да, но у него эти категории хорошо-плохо, они начинают постепенно отходить и должны появиться, должны, я говорю, да, должны, почему? Потому что это полезно. Так вот, должны появиться другие два полюса – полезно и вредно. Причем слово «вредно» иногда для себя можно утрировать, чтобы прям побояться – опасно. Вот. И когда я понимаю, что гороскопы – это вредно, это не полезно, то я этим не занимаюсь. И вот по поводу Деда Мороза, да, вот давайте подумаем. Вот сама эта идея Деда Мороза, да, сам вот это присутствие самого Деда Мороза на празднике, это для ребенка, для моего, это полезно или вредно? Это может что-то хорошее принести? А если он сталкивается с этим в детском саду, где другие дети, да, а дома будет говорить, что Деда Мороза нету, есть святитель Николай, и что вот это все полная ерунда. Это полезно будет ребенку или вредно?
Это сложный вопрос. Да. Я могу как-то сформулировать ответ для себя, но вот представить,
но
что у меня рождается ребенок, и я ему должен объяснить это, мне это будет непросто, правда.
Да, но это совсем другой ракурс, понимаете? Вот с моей точки зрения, мне кажется, что вообще Новый год и вся эта история с Новым годом, она очень полезная. Она очень хорошо... Это один из тех мостиков, прекрасных мостов, которые... абсолютно естественно и без всяких проблем помогают церковным людям начать диалог с нецерковными людьми. Это пространство радости, пространство семейного общения и пространство доброты, да, как бы вот о чем мы ни говорили. Ни одного светского праздника с таким посылом у нас больше нет, но объективно. То есть у нас 8 марта и 23 февраля – они окрашены неким там, таким гендерным акцентом, допустим, да, вот, это не общий праздник, это праздник половины населения, вот, День Победы – это все-таки праздник победы, это не праздник доброты и семейного общения, да, это другое совершенно настроение. И вот мне кажется, ну, мы очень часто, кстати, через День Победы пытаемся с людьми контактировать.
Вот, на мой взгляд, это вообще единственная дата в нашем календаре, которая не вызывает вот лично у меня каких-то вопросов, действительно.
Да, да, и вот мне кажется, что вот эта история Деда Мороза, ведь кто такой Дед Мороз? Как ребенок его воспринимает? Это дедушка. Это дедушка добрый, заботливый, это вот образец, ну, в принципе, это образец мужчины, который, у него, правда, там как-то жены нет, сразу внучка, вот, но дети этого не видят обычно, слава богу. То есть это уже не какой-то дух лесной, да, это добрый волшебник. И вот когда мы говорим о том, что Дед Мороз такой добрый волшебник, он может ребенка научить чему-то доброму? Конечно, может. Если мы правильно ребенка настроим, и там Дед Мороз какой-то будет, да, адекватный. А зачастую они такие классические Деда Мороза. Вот. Стоит ли противопоставлять у ребенка образ Николая Чудотворца и образ Деда Мороза? Не знаю. Мне кажется, что... Ну, мне кажется, это может быть очень искусственным и может быть неполезным, например. Вот я просто не даю ответов, но мне кажется, что вот размышлять, например, про Деда Мороза стоит как раз в этих категориях. И это вот будет совершенно другой ракурс, когда взрослый родитель, он думает, а моему ребенку это полезно или вредно?
Но в любом случае не стоит, если я вас правильно услышал, сразу отметать это как какое-то советское язычество.
Да, ну, да, ах, вот, раз Дед Мороз, он откуда-то там, значит, вышел
из леса. Ну, копнуть поглубже, это еще, все-таки 30-е еще, годы, да, когда да, вернули все-таки новогодние елки,
да.
Не рождественские,
да,
Деда Мороза.
Когда мы так думаем, мы очень много боимся. А ведь, опять же, какая фраза Христом произносится в Евангелии чаще всего? Знаете? Вот обычно говорят про любовь. Это неправда. Чаще всего Господь в Евангелии говорит «не бойся»
я
или
думал,
«не бойтесь».
Мир вам.
Нет. Нет, чаще всего, вот просто если взять срез, практически вот постоянно он говорит «либо не бойся, либо не бойтесь». А мы, бывает, часто вот начинаем себя загонять в эти рамки боязни. Вот. И когда ты говоришь, что это нельзя, это там оттуда-то произошло, ну, ты боишься. Вот. И страх, он никого еще не сделал совершенным. А любовь изгоняет страх. Ну, в общем, и так далее. Вот смотрите, сейчас мы, я думаю, мы дойдем до смеха, да, вот, потому что сейчас то, о чем мы говорим, да, это связано, это основа для разговора. Но вот смотрите, если мы боимся каких-то вещей в церкви, то мы их отторгаем. Но посмотрите, сколько всего церковь уже вобрала, переработала, да, и выдала уже как христианский смысл. Ну, то есть, посмотрите, Рождество Христово, кстати, да, почему празднуется 25 декабря? Потому что это день солнцестояния, день Сатурналий. И эта дата выбрана не случайно, потому что Христос – это то самое истинное солнце праведности, и с этим посылом, да, Рождество начали праздновать 25 декабря, и это очень классно, это очень круто. Вот, а потом Масленица та же самая, это же языческий праздник изначально, церковь переработала это в неделю подготовки к Великому посту, совершенно другим смыслом. У меня тут с другом родилась идея по поводу масленичного чучела, как воцерковить зажигание чучела.
Ждите, ну разве можно вот так взять на месте, вот как-то решить, давайте вот как-то придадим этому особый смысл?
А давайте я расскажу, теоретически это можно? Посмотрим. Смотрите, люди хотят сжигать чучело. Почему? Не потому что не язычники, а потому что классно горит, да, и всем нравится, когда это чучело, оно горит, и все. Можно сурово сдвигать брови и говорить, это невозможно, вот, но давайте посмотрим, ну, сам факт горения чучела, он как бы, ну, ни тепло, ни холодно, да, но если людям нравится... Появилась такая интересная мысль. Вот сидели, разговаривали, ведь масленица и сжигание чучела – это прощённое воскресенье должно происходить прямо вот в последний день перед Великим постом. А прощённое воскресенье – это тот день, когда мы прощаемся со всеми обидами, со всеми своими претензиями, со всеми своими какими-то внутренними несогласиями по отношению к другим людям, там, например, да, для того, чтобы войти в пост свободными. И смотрите, как было бы интересно. Вот за неделю до масленицы в воскресной школе, да, сели бы дети отдельно, родители отдельно, взяли каждый там несколько листочков и просто вот написали бы все претензии, которые у них есть по отношению ко всем людям, к родителям, к друзьям, там, к окружающим, вот, к Господу Богу, к этому несовершенному миру, к президенту и правительству, к жидомасонам, да, там, не знаю, к чему еще, вот, и все вот это вот бы написали на бумаге, взяли бы домой, потому что, ну, у многих бы времени не хватило все продумать, прописать. И через неделю бы принесли эти листочки, расписанные, с собой вот на воскресную школу. А там уже стоит красивое чучело. И мы берем эти листочки с нашими обидами и претензиями, прикрепляем их все на чучело. И видимым образом, ну, помимо того, что мы исповедовались, да, помимо того, что мы на чине прощения уже всех простили, мы еще видимым образом вот так вот сжигаем все наши обиды. Это же интересный смысл?
Красиво.
Красиво.
Красиво, элегантно.
Вот. И вот мне кажется, если не бояться, а думать именно о пользе, то многие светские или даже языческие вещи церковь может взять, переработать и выдать из этого уже абсолютно новую историю с христианским смыслом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Вопросы неофита» на Светлом радио. Это «Светлый вечер». У меня в гостях Ира Монах, Андроник Пантак. И сегодня мы говорим о смыслах, о главном, в общем, и, конечно, о предстоящих корпоративах новогодних, о предстоящих вот этих вот бесконечных развлекательных программах по телевизору, о смехе в офисе, в общем. Грех ли смех в конечном итоге? Вот что я хотел у вас спросить. Начали мы любопытность Деда Мороза, а туда же присовокупили еще и гороскоп, а туда же присовокупили, я даже не знаю. Раньше я знал, год кого наступает, там какой-то собаки желтые, мышь там золотой, не знаю, сейчас не знаю.
Я пока тоже не знаю, но это нас настигнет.
Сейчас, это нас настигнет, да, сейчас везде все это будет. Мне очень понравилось то, что вы заменили противопоставление «можно, нельзя» тем, что полезно-вредно, и вот я сейчас хочу узнать у вас, вреден ли смех, почему мне стало это важно? Не потому, что там я не хочу смеяться, или там хочу смеяться, или меня это озадачивает. Я вообще вдруг понял, с чего все началось, что в Священном Писании мы знаем, что Господь гневался, Господь размышлял, Господь сокрушался о ком-то, Господь о ком-то грустил, да, расстраивался.
Плакал один раз.
Плакал, радовался. Но нигде, ни в одном месте, если я не ошибаюсь, опять же, не рассказывается, что Господь рассмеялся. Призывал смеяться. Да, но, опять же, в каком-то очень-очень особенном смысле. Но нигде не говоришь, что... А поскольку он является для нас ориентиром, и вот я лично очень хочу хотя бы сделать все, что от меня зависит, чтобы делать так, как сделал бы он, ну, насколько это возможно вообще, в принципе. И вот задумался, а вот этот смех, вот этот хохот, или желание рассмешить кого-то там... И потом я знаю очень много священников. Вот я, например, знаю вас, и я могу представить себе, как вы улыбаетесь, радуетесь, но я не могу представить вас хохочащим.
Хохочущим.
Да, хохочущим, да. Вот, вот такой смех. И мне начинает казаться, что смех – это то, что нам вредит, выражаясь нашим языком. Действительно ли это так?
Вопрос хороший. Но мне кажется, вот как раз, когда мы начинаем размышлять в этих категориях, то для нас христианская жизнь становится, с одной стороны, более естественной и, с одной стороны, более простой, а с другой стороны, намного более сложной. Потому что если ты принял для себя, что вот какую-то вещь вот нельзя, то в любой ситуации ее нельзя.
Но я же принял однажды для себя, что сквернословить нельзя.
Ну, очень
зря. Раньше я, в общем, этим не задумывался и, стало быть, злоупотреблял к месту. Ну, старался как бы не заниматься этим при детях и беременных женщинах, но в целом я нередко выражал свои какие-то самый широкий спектр чувств самыми... Сейчас я надеюсь, что я этим...
А знаете, когда человек может поставить себе запрет и его выполнять? Только когда он понимает, зачем. То есть, если он не понимает, в чем польза, он себе поставит этот запрет и в какой-то момент сломается обязательно.
Ну, наверное, я смог бы ответить, зачем я не,
да, да,
не
да,
делал
и
это.
И поэтому...
А вот насчет смеха у меня нет вопроса.
А вот, да, вот насчет смеха тут такой момент. Смотрите, мы действительно в Евангелии не видим, что Христос где-то смеется, потому что не говорится «рассмеялся», да? А при этом он радуется. Ну, то есть, вот уже как бы радость уже, слава богу, не под запретом, да, у нас даже там, если мы подходим очень формально. А вот дальше вопрос, потому что мы читаем у многих отцов по поводу того, как смех вредит, да?
Позвольте процитировать,
да,
раз уж я же как-то старался готовиться. Святитель Иоанн Златоуст, том 12, часть 1, беседа 15. «Не смех зло, но зло то, когда он бывает без меры, когда он неуместен. Способность смеха внедрена в нашу душу для того, чтобы душа иногда получала облегчение, а не для того, чтобы расслаблялась». При этом тот же архиепископ Иоанн Шаховский говорит, что смех бывает светлый и темный. И это какой-то положительный оценка смеха.
И вот вы сразу всю интригу сломали.
Да?
Да, потому что очень часто у нас в церковной среде есть представление, что святоотеческое богословие, там аскетическое наследие полностью согласно с тем, что смех – это зло. И начинается... Вот как раз мы переходим в эти категории «можно-нельзя» и закрываем себя в очень тесной комнатушке. Вот. А вот то, что вы процитировали, это как раз вот слова Иоанна Златоуста, а не о чем, о том, что смех может быть полезен в определенных ситуациях. То есть, ну, смотрите даже, да, один из моих любимых примеров. Вот Христос в Евангелии говорит, если тебя ударили в правую щеку, подставь другую. То есть, если мы живем в категориях «должно» и «нельзя», то всегда в ситуации, когда тебя бьют в одну щеку, ты должен подставить другую. Всегда. Но сам Христос на суде Синедриона, когда его ударяют в одну щеку, не подставляет другую. Понимаете? И как-то у писателей Евангелия это не вызывает противоречия, потому что если бы это противоречило, то ну, они по-человечески могли бы не написать одно или другое, но они пишут и то, и другое. То есть, смотрите, насколько это глубоко. А почему Христос на суде Синедриона не подставляет вторую щеку, а спрашивает, зачем ты меня бьешь? Потому что он понимает, что в этой ситуации сейчас полезно для всех окружающих не подставить другую щеку молча, а спросить и озвучить этот вопрос. Потому что после этого он замолкает вообще. После этого он не говорит ни на суде Синедриона, ни у Пилата практически ничего, очень сухо, очень коротко отвечает. А здесь... он вроде бы как бы, да, противоречит своему собственному запрету же, да?
Угу.
Но Господь, он как раз живет вот в этих категориях по отношению к людям. Он же дает нам понять, что нам полезно. То есть это вот «поставь другую щеку» – это про что? Это то, что полезно принять оскорбление, да, и не противоречить ему. Но Христос же здесь не противоречит. Он говорит, за что ты меня бьешь? Он спрашивает, чтобы все услышали этот вопрос и задали его себе. И вот по поводу смеха абсолютно та же самая ситуация. То есть, смотрите, действительно, во многих ситуациях смех может быть вреден. Ну, во многих.
В каких и почему?
Ну, например, смотрите, вы стоите на молитве, да, и вас что-то рассмешило. И действительно, вот в плане молитвенного предстояния перед Богом смех бывает избыточен и излишен. Бывает. Я, не, опять же, не говорю, что это вот на 100%, но во многих случаях, поэтому аскеты, они говорят, что надо уклоняться от смеха, особенно в церковном собрании, да, потому что если ты засмеялся в храме, то ты еще и других отвлек. То есть от этого вред происходит. Но в тех же патриархах, которые рассказывают про монахов, мы встречаем и другие совершенно истории. Помните ту историю, как один охотник шел мимо старца с монахами и увидел, как они смеются вместе? Помните, да?
Да-да-да.
Вот. И он осудил мысленно этого старца, а тот, как бы прозрев это Духом Божиим, окликнул его и говорит, подойди сюда, ну, ты смутился от того, что мы смеемся? Ну, тот такой, ну, нет, конечно. Он говорит, да ладно, смутился, понятно. Вот. Он говорит, знаешь, почему мы смеемся? Он говорит, почему? Он говорит, ну вот возьми, у тебя лук есть, натяни тетиву. Он натянул. Вот. Говорит, что дальше? Он говорит, ну держи. Он так держит, говорит, ну тяжело уже. Он говорит, а натяни еще сильнее. Он натягивает еще сильнее. Говорит, а еще сильнее. Он говорит, ну слушай, ну лук сломается или тетива порвется, ну что ты делаешь? Он говорит, а теперь отпускай. Вот. И говорит, в духовной жизни то же самое. Перенапряг чреват тем, что ты можешь сломаться. Поэтому иногда нужно и посмеяться. Вот это расслабление, кстати, да, которое мы говорим про смех. Смех – это расслабление. Ведь не всегда расслабление – это плохо. То есть мы же, как трезвые люди, понимаем, что нам в нашей жизни нужно не только трудиться, но и нужно уметь отдыхать, чтобы получить новые силы для дальнейшего труда. И вот этот трезвый подход, он есть даже в монашеской литературе.
Я сейчас вспомнил, я, к сожалению, не помню эту молитву целиком, от «объедохся, опихся и без ума».
«Без ума смеяхся».
«Смеяхся».
Но там же про «без ума».
Да, да,
да.
Да,
то есть я понимаю, что ну, впадать в состояние смеха – это вредно, но давайте так, ровно так же, как впадать в состояние безумной печали. Так же? То есть когда ты начинаешь убиваться и бить себя ушами по щекам, да, безумно, это же тоже вредно. Иногда попечалиться бывает полезно, чтобы осознать какие-то свои немощи. Вот, и к чему-то устремиться. А если удаляться в это с головой и безумно печалиться, да, то это может быть вредно. То же самое со смехом получается.
Ну, я так вот только что понял, что то же самое с едой.
Да.
Никто не скажет, что есть это вредно,
угу.
Есть нужно, но я иногда скажу, и в меру.
Что, я вам даже скажу, что нигде не запрещается есть вкусно, потому что если ты будешь есть нарочито невкусно, то если ты человек еще несовершенный, не достигший высокого состояния аскетического делания, то ты будешь из-за этого расстраиваться. Будешь расстраиваться, скорее всего, будешь это вымещать еще и на других людях невольно, да? Поэтому есть вкусно – это тоже не грех. Просто грех, когда грех – это когда это избыточно. И вот здесь, кстати, еще очень серьезный вопрос, что вообще такое грех? Потому что мы так привыкли к этому слову, что для нас грех – это из той же самой категории «нельзя». Вот нельзя, и вот то, что нельзя, то грех. А давайте мы применим вот те категории, которые мы с вами обсудили в начале разговора.
Грех – это то, что нам не полезно?
То, что нам опасно, то, что вредно, да. Не полезно, знаете, такое слово. Ну, не полезно мне есть вредную еду, но хочется, значит, ну, немножко можно, да. Вот. А когда ты понимаешь «вредно», а когда ты используешь еще вместо «вредно» слово «опасно», тогда, ну, ты начинаешь мыслить по-другому.
То есть мы здесь говорим о категориях исключительно субъективных. Но видите ли, какая штука? Я хорошо знаю даже несколько человек, которые уверены в том, что вот эти вот жирные бутерброды, продаваемые в ресторанах быстрого питания, которые априори являются вообще самым вредным, что придумало человечество, вот если его заказать и съесть, будучи уверенным в том, что это очень вредно, и ты сейчас вообще грешишь против своего тела, это все останется в тебе, и ты будешь носить это килограммами лишними, то так оно и будет. Если же ты, проголодавшись, возьмешь себе этот бутерброд и скажешь, да не вредный он, я получу от него радость, мне это на пользу. И тогда этот бутерброд будет тебе действительно на пользу.
А знаете, доля правды в этом есть.
Полагаете?
Да. И я сейчас вот интересуюсь опытом психологов-практиков, которые работают с людьми. Те люди, которые... Человек все равно будет от этого толстеть. Но тот, который будет есть это, испытывая чувство вины, будет толстеть больше. Человек, который курит, и тот, и другой, да, у него оседают смолы в легких, но каким-то парадоксальным образом болезни развиваются чаще у тех людей, намного чаще, у тех людей, которые курят и начинают себя за это корить. То есть, почему это происходит? Потому что если я осознаю, что что-то для меня вредно, я не начинаю пугаться, не начинаю внутренне этому там сопротивляться, отпихиваться и тратить на это бешеное количество душевных сил, а я просто понимаю, что с этим надо что-то делать. Ну вот я сейчас, как говорится, жру как не в себя, как говорят, да? Вот. И я вместо того, чтобы сказать себе, ах, какой ужасный человек, надо срочно бежать, садиться на хлеб с водой, там, а хлеб это мучное, нет, не на хлеб, на салатовые листья, да? Я понимаю, так, вот я сейчас привык есть много. Вот что мне сделать, чтобы из этой ситуации потихонечку выходить, что я сейчас, от чего я сейчас могу отказаться, что я могу сейчас заменить. Я там заменяю себе какие-то продукты, там, допустим, отказываюсь от хлеба и там ем все без хлеба, допустим, да. Да, потом я научился есть без хлеба, я понимаю, ну, наверное, можно себе привычку взять, там, выпить стакан воды перед обедом, перед ужином, чтобы там меньше съесть. Вот, и так постепенно человек действительно может без стресса выходить из этих вот тяжелых состояний. То же самое со смехом, да, ведь смех бывает, бывает действительно ситуация, когда человек смехливый там, да, и постоянно смеется. Но в России как-то таких людей маловато. Вот. Но если человек осознает, что вот ему это вредит, да, то он не бросается в вот это отрицание себя, отрицание своей ситуации, а он просто понимает, что надо из этого как-то выруливать, надо наметить какой-то путь и мелкими шагами из этого выходить. Но, честно говоря, для нас, для нашего общества, проблема излишнего чрезмерного смеха, она скорее связана не с естественным состоянием смехливости человека, а, наверное, с желанием куда-то вот нырнуть вот в эти вот шоу какие-то, да, связанные со смехом, нырнуть в вот эти телепередачи, в какие-то развлекательные вещи. И это, вот уже мне кажется, вопрос не про сам смех, а вопрос про развлечения.
Мы продолжим разговор ровно через минуту. Стоит ли православному смеяться, если блаженные плачущие? Об этом вы узнаете совсем скоро. Не отходите далеко.
Светлый вечер. На радио «Вера».